Глава третья. Эпиграф. Мандрагора или поскреб. Мужской корень. Сонное зелье. Растение семейства посленовых, включающего в себя злаковые, бестебельчатые, с реповидными корневищами растения, в которых можно обнаружить подобие человеческому телу. Листья собраны в розетку. Мандрагора аутумналис или официалис в небольших количествах культивируются в Викавара, Роване и Имлаке. В диком виде встречается редко. Ягоды зеленые, впоследствии желтеющие, потребляются с уксусом и перцем. Листья используют в сыром виде. Корни мандрагоры в настоящее время применяются в медицине и фармацевтике. В прошлом занимали большое место в предрассудках, особенно у народов Севера. Из них вырезали человеческие фигурки — альруники, альрауны — и хранили в домах в качестве ценных талисманов. Они считались защитой от болезней, приносили счастье в судебных процессах. Женщинам гарантировали удачную беременность и легкие роды. Их вырежали в платьице и в новолуние давали им новую одежду. Корнями мандрагоры торговали, а их цена доходила до 60 флоринов. С той же целью использовались корни переступеня. Если верить предрассудкам, корень мандрагоры применялся для чар и чародейских фильтров, а также приготовления трав. Этот предрассудок возродился в период охоты на ведьм. Обвинение в преступном использовании мандрагоры было выдвинуто в частности в процессе Лукреции Виго. Пользовалась мандрагорой в качестве отравы также легендарная Филиппа Альхард. Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 9. Старая дорога немного изменилась с того времени, когда ведьмак проезжал по ней последний раз. Некогда ровный, выложенный плоскими базальтовыми плитами тракт, построенный сотни лет назад эльфами и краснолюдами, теперь превратился в руины, испещренные дырами. Местами дыры, там, где некогда лежали хорошо подогнанные плиты, были настолько глубокими, что походили на небольшие каменоломни. Движение замедлилось, телега краснолюдов то и дело останавливалась, с величайшим трудом лавируя между ямами. Золтан Хивай знал, что разрушило дорогу. В результате последней войны с Нильфгаардом, пояснил он, невероятно выросла потребность в строительном материале. Тогда люди вспомнили, что старая дорога — неисчерпаемый источник обработанного камня. А поскольку запущенные, лежащие в стороне от торговых путей и селений, ведущий из никуда в никуда тракт давным-давно потерял значение как транспортная магистраль и мало кому был нужен, постольку его разрушали без жалости и меры. «Ваш крупные города!» — сетовал краснолюд, вторя скрипучим ругательством попугая. «Все как один построены на эльфьих и наших фундаментах. Под небольшие замки и дома вы положили собственные фундаменты, но на постройку этажей по-прежнему берете наши камни. И при этом неустанно твердите, что именно благодаря вам, людям, свершается прогресс». Геральт не комментировал. «Но вы даже разрушать по-умному не умеете!» — ругался Золтан, командуя очередной операцией по извлечению колеса из ямы. «Но почему бы не брать камни постепенно, начиная с обочин? Ну, дети! Вместо того, чтобы последовательно есть пончик, вы выковыриваете пальцем мармелад из середины, а остальное выкидываете, потому что дальше уже не так вкусно».
Геральт толковал, что всему виной политическая география. Западный конец старой дороги лежит в Бруге, восточный — в Темерии, а середина — в Содане, так что каждое королевство разрушает свой участок по собственному разумению. В ответ Золтан красочно и смачно охарактеризовал то место, в котором увидятся короли, и привел перечень изысканных непристойностей, обрисовывающих их политику. Фельдмаршал Дуб добавил от себя еще кое-что относительно королевских матерей. Чем дальше, тем было хуже. Золтаново сравнение с пончиком и мармеладом становилось все менее точным. Дорога скорее напоминала дрожжевую выпечку, из которой старательно повытаскивали все изюмины и цукаты. Похоже было, что неотвратимо приближается та роковая минута, когда телега либо развалится, либо увязнет окончательно и бесповоротно. Однако спасло их то же, что некогда уничтожило тракт. Они натолкнулись на идущую на юго-восток грунтовую дорогу, пробитую и утрамбованную тяжелыми фургонами, перевозившими выковыренные плиты. Золтан повеселел, решил, что дорога наверняка ведет к какому-нибудь форту над Иной, рекой, у которой он уже надеялся встретить темерские войска. Краснолюд свято верил, что, как и в предыдущей войне, именно из-за Ины, из Содена развернется сокрушительное контрнаступление армий союзных королевств. И недобитки поверженного Нильфгарда со срамом убегут за Иругу.
И действительно, новая дорога снова приблизила их к войне. Ночью небо впереди неожиданно осветилось гигантским заревом, а днем они обнаружили столбы дыма, пометившие горизонт на юге и востоке. Однако, поскольку все еще неизвестно было, кто бьет и палит, а кого бьют и палят, постольку они двигались осторожно, высылая на дальнюю разведку Персиваля Шутенбаха. Однажды утром их неожиданно догнал гнедой жеребец без седока. Зеленый чепрак с нильфгардским шитьем пестрел темными потеками крови. Нельзя было с уверенностью сказать, была ли это кровь наездника, убитого рядом с телегой Гвенкара, или же она пролилась позже, когда конь уже обрел нового хозяина.
«Ну вот и конец заботам», — сказала Мильва, глядя на Геральта, «ежели это и вправду были заботы».
«Настоящий забот в том, что мы не знаем, кто седока из седла вышиб», — буркнул Золтан. «И не едет ли этот кто-то следом за нами и нашей бывшей тыловой охраной?»
«Это был нильфгардец», — сквозь зубы процедил Геральт. Он говорил почти без акцента, но беглые кметы могли его распознать.
«Надо было его тогда кончать, ведьмак», — повернула голову Мильва. «Смерть была бы полегче». «Он восстал из гроба», — покачал головой Лютик, красноречиво глядя на Геральта. «Только для того, чтобы сгнить в каком-нибудь рву».
На этом закончилась эпитафия Кагыру, сыну Киалаха, выпущенному из гроба нильфгаардцу, утверждавшему, что он вовсе и не нильфгаардец. Больше о нем не говорили. Поскольку Геральт, несмотря на многократные угрозы, так и не захотел расстаться с норовистой плотвой, на Гнедова взобрался Золтан Хивай. Краснолюд не доставал ногами до стремени, но жеребчик был спокойный и не возражал, чтобы им командовали. Ночью горизонт светился заревами, днем ленты дымов вздымались в небо, пачкая голубизну. Вскоре они натолкнулись на сожженные постройки. Языки огня все еще ползали по обугленным балкам и конькам. Неподалеку от пожарища сидели 8 оборванцев и 5 собак, совместно отдирающих остатки мяса с раздувшегося, частично обуглившегося конского трупа. При виде краснолюдов пиршествующие в панике разбежались. Остался только один человек и один пес, которых никакая опасность не в состоянии была оторвать от торчащих гребнем ребер павшей лошади. Золтан и Персиваль пытались расспросить человека, но узнать ничего не смогли. Человек только скулил, трясся, втягивал голову в плечи и давился сдираемыми с костей остатками. Собака ворчала и скалила зубы, показывая десны. Лошадиный труп жутко вонял. Золтан и Геральт решили рискнуть и не сворачивать с дороги, которая вскоре вывела их на очередное пожарище. Здесь сожгли крупное село, неподалеку от которого, видимо, тоже была стычка, потому что сразу за дымящимися развалинами вздымался свеженасыпанный курган. А невдалеке от кургана, на развилке дорог, рос огромный дуб. Дуб был обвешан желудями и людьми.
«Это надо смотреть», — решил Золтан Хивай, положив конец дискуссиям о риске и опасности. «Подъедем ближе».
«На кой черт, — возмутился Лютик, — тебе рассматривать висельников, Золтан? Чтобы обобрать? Так отсюда видно, что на них даже обуви нет».
«Дурень, меня интересует не обувь, а военная ситуация. Развитие событий на театре военных действий. Ну чего ржешь? Ты поэт и не знаешь, что такое стратегия».
«Я тебя удивлю. Знаю».
«А я тебе говорю, что ты не распознал бы стратегию, даже если она выскочит из кустов и даст тебе под зад».
«И верно, такой бы я не узнал. Стратегию, выскакивающую из кустов, я предоставляю краснолюдам. Висящую на дубах — тоже».
Золтан махнул рукой и направился к дереву. Лютик, которому никогда не удавалось сдержать любопытство, легонько ударил Пегаса пятками и шагом поехал за краснолюдом. Геральт после недолгого раздумья двинулся следом. Мильва присоединилась к нему. Вороны, устроившие пир на трупах, при виде конников с трудом поднялись на крыло, каркая и шумя перьями. Некоторые отлетели к лесу, другие только перебрались на верхние ветви огромного дерева, с интересом посматривая на фельдмаршала Дуба, который с плеча краснолюда осыпал их матюками. У первого из повешенных была на груди табличка с надписью «Предатель народа». Другой оказался коллаборационистом —
третий — эльфским стукачом, четвертый — дезертиром. Пятой была женщина в разорванной и окровавленной ночной рубашке, поименованная Нильфгаардской курвой. На двух казненных табличек не было, из чего следовало, что они попали в петли случайно.
«Прекрасно!» — возликовал Золтан Хивай, указывая на дощечки. «Видите, здесь прошли наши войска. Наши парни перешли в наступление, отогнали агрессора. И, как всегда, у них нашлось время на отдых и солдатские забавы.
И что это означает?»
«Что фронт уже передвинулся, и от нильфгаардцев нас отделяют темерские войска. Мы в безопасности».
«А дымы впереди?»
«От наши», — уверенно заявил краснолюд. «Жгут деревни, которые давали ночлег, либо жратву белкам. Говорю вам, мы уже за линией фронта. С этого развилка начинается южный тракт, который ведет к Армерии, укрепленному замку в вилке Хотли и иной. Дорога смотрится прилично, по ней можно идти. Бояться нильфгаардцев нечего».
«Где дымит, там горит», — бросила Мильва. «А где горит, там можно обжечься». «Я так думаю, дурное дело идти на огонь. Дурное дело идти по дороге, на которой нас сразу же любой конный разъезд окружит. Заберемся в леса».
«Здесь прошли темерцы или войско из Содана», — упирался краснолюд. «Мы за линией фронта. Можно не опасаться жать по тракту. Если и встретятся войска, то наши».
«Рисковый ты мужик, Золтан», — покачала головой лучница. «Ежели ты такой уж шибко военный, то должен знать, что у нильфов в обычае далеко запускать конные разъезды. Здесь были темерцы, возможно. А вот что перед нами, мы не знаем. На юге небо аж черно от дыма, не иначе, как горит твой замок в Армерии. А значит, мы не за фронтом, а на фронте. Можем наткнуться на войско, на мародеров, на бандитов, на белок. Пошли к Хотли, но просеками».
«Верно», — поддержал ее Лютик. «Мне тоже эти дымы не нравятся. Даже если Темерия перешла в наступление, перед нами еще могут быть передовые нильфгаардские части. Черные делают глубокие рейды. Выходят на тылы, соединяются со скаэтаэлями, сеют панику и отходят. Я помню, что делалось в Верхнем Содане во время предыдущей войны. Я тоже считаю, что идти над лесами. В лесах нам ничего не грозит».
«Я бы, пожалуй, не был так-то уж уверен». Геральт указал на последнего повешенного, у которого, хоть он и болтался выше всех, вместо ступней были разорваны когтями окровавленные огрызки с торчащими костями. «Глядите, это работа гулей».
«Вампиров?» — Золтан Хивай попятился, сплюнул. «Трупоедов?»
«Вот-вот. Ночью в лесу надо оберегаться».
«Корва мать!»
— заскрипел фельдмаршал Дуб.
«Ну, прям мои слова, птица!» — насупился Золтан Хивай.
«Да, попали мы в переплет.
Ну так что ж, в лес, где упыри, или по дороге, где армия и мародеры?»
«В леса», — убежденно сказала Мильва. «И в самую гущу. Лучше гули, чем люди».
Шли лесами, вначале осторожные, собранные, реагирующие на каждый шорох в чаще. Однако вскоре приободрились, настроение немного улучшилось, и темп движения восстановился. Ни гулей, ни каких-либо следов их присутствия видно не было. Золтан в шутку бросил, что вампиры и всякая прочая нечисть должно быть узнали о приближающихся войсках, и ежели чудом еще и довелось увидеть в деле мародеров и верденских волонтеров, то они с перепугу забились в самые дикие и непроходимые дебри и сидят, дрожа со страха и клацая клыками.
«Истерегут вампириц, жен своих и дочек», — ворчала Мильва. «Чуды знают, что солдат в походе и овцы паршивые не пропустит. А ежели бабские рубашки на вербе повесить, то героям хватит и дыры от сучка».
Лютик, который долгое время не терял задора и юмора, настроил лютню и принялся складывать соответствующий куплет о вербах, дуплах и похотливых вояках. А краснолюды и попугай наперебой подбрасывали ему рифмы.
«О!» — сказал Золтан.
«Что? Где?»
— спросил Лютик, приподнимаясь на стременах и заглядывая во враг, на который указывал краснолюд.
«Ничего не вижу».
«О!»
— повторил Золтан.
«Не болтай, словно попугай. Что «о»?»
«Речка», — спокойно пояснил Золтан. «Правый приток Хотли называется «о».
«А, да ты что!» — засмеялся Персиваль Шутенбах. «Речка А впадает в Хотлю в верховьях далеко отсюда, а это О, а не А».
Низина, по дну которой текла речушка с незатейливым названием, заросла высокой, выше краснолюдских голов, крапивой. Пронзительно пахло мятой и сопревшей древесиной,
и была до предела заполнена непрекращающимся лягушиным кваком. Берега у нее были крутые, и именно это сделало свое гиблое дело. Телега Веры Левенхаупт, которая с самого начала движения героически переносила все превратности судьбы и преодолела все преграды, проиграла в стычке с речкой О. Она вырвалась из рук спускающих ее к воде краснолюдов, подскакивая, съехала на самое дно низинки и развалилась на мелкие куски.
«Корва мать!»
— заскрежетал фельдмаршал Дуб, контрапунктируя хоровой крик Золтана и его компании. «Откровенно говоря», — оценил Лютик, рассматривая останки экипажа и раскиданную поклажу. «Оно, может, и к лучшему. Дурной воз, мир праху его только затруднял движение, вечно с ним были хлопоты. Взгляни реально, Золтан. Согласись, нам здорово повезло, что никто на нас не напал и не преследовал. Если б надо было быстренько драпать, пришлось бы фургон бросить вместе со всем вашим добром, которое теперь можно спасти».
Краснолюд с негодованием отвернулся и зло забурчал себе в бороду. Но Персиваль Шутенбах неожиданно поддержал трубадура. Поддержку, как заметил ведьмак, сопровождало несколько многозначительных подмигиваний. Подмигивания, по идее, должны были быть незаметными, но выразительная мимика маленькой физиономии гнома всякую незаметность исключала.
«Поэт прав», — повторил Персиваль, кривясь и подмигивая. «Отсюда до Хатлиины можно шапкой докинуть. Перед нами Фэнкарн, сплошное бездорожье. Там тащиться с телегой было б тяжко. А если нас на Ине встретят темерские войска, то с нашим грузом нам пришлось бы трудновато».
Золтан задумался, шмыгнул носом. «Ну ладно», — наконец сказал он, поглядывая на останки телеги, омываемые ленивым течением речки О. «Разделимся. Мунро, Фигис, Язон и Калеб остаются, остальные идут дальше. Лошадей придется нагрузить торбами с провизией и ручным инструментом. Мунро, знаешь, что делать? Лопаты есть?
Ну?
Только чтобы мне никаких видимых следов не осталось. А место как следует пометьте и запомните.
Будь спокоен.
Догоните нас запросто!» Золтан закинул за спину вещевой мешок и сигиль, поправил топорик за поясом. «Идем по течению О, потом вдоль Хотли да иные. Ну, пока!»
«Интересно», — шепнула Мильва Геральту, когда поредевший отряд двинулся в путь, провожаемый взмахами рук, оставшийся позади четверки краснолюдов. «Интересно, что такое было в тех туесах, ежели их надо на месте закопать, а место пометить? Да еще и так, чтобы не видел никто из нас».
«Не наше дело».
«Вряд ли», — вполголоса сказал Лютик, осторожно направляя пегаса между обнаженными стволами. «В туесах были сменные подштанники. У них с этим грузом связаны крупные планы. Я достаточно много с ними болтал, чтобы сообразить, чем дело пахнет и что в их туесах может быть спрятано».
«И что же там, по-твоему, спрятано?»
«Их будущее». Поэт оглянулся, не услышит ли кто. «Персиваль по профессии — шлифовщик камней. Собирается открыть собственное дело. Фигис и Язон — кузнецы, говорили о кузне. Калеб Стратон намерен жениться, а родители невесты однажды уже выгнали его в зашей, как голодранца. А Золтан...»
«Перестань, Лютик, треплешься, словно баба, прости, милая».
«Да чего уж там». За речкой, за темной и подмокшей полосой старых посадок, лес редел. Дальше пошли поляны, низкий березняк и сухие луговины. И все-таки продвигались медленно. По примеру Мильвы, которая, стоило им тронуться, взяла на седло веснушчатую девочку с косичками, Лютик тоже взял на пегаса ребенка. А Золтан усадил на гнедого жеребца двух, а сам шел рядом, держа поводья. Но скорость не увеличилась, женщины из Кернова не поспевали за конными. Уже смеркалось, когда, проплутав почти час по ярам и оврагам, Золтан Хивай остановился, перебросился несколькими словами с Персивалем Шутенбахом и повернулся к остальным членам группы.
«Не галдите и не смейтесь надо мной», — сказал он. «Но, сдается мне, заблудился я. Не знаю, хрен его возьми, где мы находимся и куда надо идти».
«Не болтай глупостей», — занервничал Лютик. «Что значит «не знаешь»? Мы же руководствуемся течением речки, а там внизу ведь все еще речка О, я прав?»
«Прав, только заметь, в какую сторону она течет».
«Елки, невероятно!»
«Вероятно», — угрюмо сказала Мильва, терпеливо выбирая сухие листики и хвою из волос веснушчатой девочки. «Мы заплутали среди оврагов. Река вертит, выкручивает подковы. мы на излучине».
«Но это все еще речка О», — упирался Лютик. «Если держаться речки, заплутать невозможно. Речкам доводится выписывать кренделя, согласен, но в конце концов все они обязательно куда-то впадают. Таков закон природы».
«Не мудри, пивун», — поморщился Золтан. «Заткнись. Не видишь, я думаю».
«Нет, по тебе не видно. Повторяю, надо двигаться берегом речки, и тогда...»
«Перестань», — буркнула Мильва. «Ты городской. Твой закон природы стенами обложен. Там твои мудрости, может, чего и стоят. А ты глянь кругом. Долина изрыта оврагами. Берега крутые, заросшие. Как ты собираешься идти вдоль речки? По склону яра вниз, в заросли и болото, потом обратно наверх, снова вниз, обратно наверх, коней за вожжи тащить. Два оврага осилишь, а на третьем пластом свалишься».
«Мы женщин и детей везем, Лютик, а солнце того и жди сядет». «Заметил. Ну ладно, молчу. Послушаем, что предложат привычные к лесам следопыты».
Золтан Хивай хватил по голове матерящегося попугая, накрутил на палец клок бороды, зло рванул.
«Персиваль!»
«Направление, в общем-то, знаем».
Гном взглянул на солнце, висящее уже над самыми кронами деревьев.
«Значит, первая концепция будет такова. Плюнем на речку, возвращаемся, выходим из оврагов на сухую землю и идем через Фэнкарн по междуречью аж до Хотли».
«Вторая концепция?»
«О, речка мелкая. Правда, после недавних дождей воды в ней прибыло, но перейти можно. Срезаем извилины поперек течения всякий раз, когда она загородит нам дорогу. Держась солнца, выйдем впрямую на развилок Хотли и Ины».
«Нет», — вдруг проговорил ведьмак. «От второй концепции предлагаю отказаться сразу же. Об этом нечего и думать. На другом берегу мы рано или поздно влезем в одно из мехунских урочищ. Паскудные места. Я решительно советую держаться от них в стороне».
«Что ли, знаешь эти места? Бывал когда? Знаешь, как отсюда выбраться?»
Ведьмак немного помолчал, потер лоб. «Довелось как-то, 3 года назад. Но въехал я с противоположной стороны, с востока. Направляясь вбруге, хотел срезать кусок. А как выбрался, не помню, потому что меня полуживым вывезли на телеге».
Краснолют некоторое время глядел на него, но больше вопросов не задавал. Повернули молча. Женщины из Кернова шли с трудом, спотыкаясь, опираясь на палки. Но ни одна ни разу не пожаловалась на трудности. Мильва ехала рядом с ведьмаком, поддерживая руками веснушчатую девочку с косичками.
«Мнится мне», — неожиданно проговорила она, «что крепко резанули тебя тады на урочище, ну, 3 лета назад. Думаю, чудо какое. Рискованное у тебя занятие, Геральт».
«Не возражаю».
«Я знаю», — подхватил сзади Лютик, — «как тогда было. Ты был ранен, какой-то купчина вывез тебя оттуда, а потом в Заречье ты отыскал Цири. Мне об этом Йеннифер говорила».
При звуке этого имени Мильва слегка усмехнулась. Геральт заметил, решил на ближайшей стоянке как следует надрать Лютику уши за неуемную болтовню. Однако, зная поэта, не рассчитывал на особый результат, тем более что, скорее всего, Лютик уже выболтал все, что знал.
«А может, напрасно», — бросила после недолгого молчания лучница, «не поехали мы тем берегом на урочище. Ежели в тот раз ты девочку отыскал, эльфы говорят, что если второй раз то место посетить, где что-то случилось, то время может обернуться. Они это называют, а черт забыла, чего-то там с судьбой, узел, что ли?»
«Петля», — поправил Геральт, — «петля судьбы».
«Тьфу ты!» — скривился Лютик. «Кончайте болтать о петлях и судьбах. Мне когда-то эльфка наворожила, что с этой юдолью слез я распрощаюсь на эшафоте с помощью ловкого мастера висельных дел. Правда, не верю я в такого рода дешевую ворожбу, но несколько дней назад приснилось мне, будто меня вздергивают. Проснулся весь в поту, сглотнуть не мог и воздуха хватить. Так что не люблю я, когда кто о петлях болтает».
«Не с тобой разговариваю, а с ведьмаком», — парировала Мильва.
«А ты ушей не наставляй, так ничего дрянного в них не влетит, верно, Геральт?»
«Так что скажешь об этой петле судьбы? Вдруг да повторится время-то, если на урочище заехать?»
«Потому и хорошо, что завернули мы», — резко ответил он. «У меня нет никакого желания повторять кошмар».
«Да, ничего не скажешь», — покачал головой Золтан, осматриваясь. «В хорошенькое местечко ты нас завел, Персиваль. Лучше некуда».
«Фэнкарн», — буркнул гном, почесывая кончик длинного носа. «Выгон курганов.
Всегда пытался понять, откуда такое название.
Теперь понял? Курганы тут пасутся. До выгони, стало быть.
Просторная низина перед ними была уже затянута вечерним туманом, из которого, словно из моря, докуда хватал глаз, выступали бесчисленные могильные холмы и омшелые монолиты. Некоторые камни были обычными бесформенными глыбами. Другие, ровно отесанные, превращены в обелиски и менгиры. Третьи, стоявшие ближе к центру этого каменного леса, были сгруппированы в дольмены, могильные холмики и кромлихи и расположены концентрически, что исключало случайный каприз природы.
«Да уж», — повторил краснолюд, — «лучше места для ночлега не придумаешь. Эльфье кладбище. Если мне память не изменяет, ведьмак, ты недавно гулей упомянул. Ну так вот, знай, я их чую меж этих курганов. Здесь должно быть все. Гули, грайверы, вампиры, вихты, духи эльфов, привидения — полный набор. Все сидят там и знаете, о чем сейчас думают? Что, мол, вот не придется ужин искать, сам пришел».
«Может, вернемся?» — шепотом предложил Лютик. «Может, выберемся отсюда, пока еще немного видно?»
«Бабы больше и шага не сделают», — зло бросила Мильва. «Дети от усталости с ног валятся, кони утомлены. Сам же подгонял Золтан. Еще немного, еще полверсты, повторял, еще стая болтал. А теперь что? Два стая взад переть?»
«Стая, мера длины, равная 1067 метрам».
«Дерьмо все это! Кладбище не кладбище, жальник не жальник, ночуем, где досталось!»
«И верно», — поддержал ведьмак, слезая с лошади. «Не паникуйте. Не всякое кладбище чудовищами и привидениями полнится. Я никогда не бывал на Фенкарне, но если б тут действительно было опасно, я б об этом слышал».
Никто, не исключая и фельдмаршала Дуба, не проронил ни слова. Женщины из Кернова разобрали своих детей и уселись тесной кучкой, молчаливые и явно напуганные. Персиваль и Лютик стреножили коней и пустили их на буйную траву. Геральт, Золтан и Мильва подошли к краю поляны, рассматривая утопающее в тумане и надвигающихся сумерках кладбище.
«Ко всему прочему, еще и новолуние!» — буркнул краснолюд. «Ох, будет сегодня ночью ведьма в праздник, чую! Ох, дадут нам демоны жару! А что это там светится на юге? Не зарево?»
«А как же, зарево и есть», — подтвердил ведьмак. «Снова кому-то кто-то крыши над головами запалил. Знаешь что, Золтан, я себя как-то безопаснее чувствую здесь, на Фенкарне».
«Я тоже так себя почувствую, когда солнце взойдет, если только гули дадут нам восхода дождаться».
Мильва покопалась в торбе, вытащила что-то блестящее.
«Серебряный наконечник. На такую оказию приберегала. В 5 крон мне на базаре обошелся. Таким гуля можно пришить, ведьмак, а?»
«Не думаю, чтобы тут были гули».
«Ты ж сам говорил», — буркнул Золтан, «что висельника на дубе гули обгрызли, а где жальник, там и гули».
«Не всегда».
«Ловлю тебя на слове. Ты, ведьмак, спец, надеюсь, будешь нас защищать. Мародеров ты здорово разделал. А что, гули дерутся лучше мародеров?»
«Несравненно. Я же просил, перестаньте паниковать».
«А против вомпера пойдет?»
Мильва насадила серебряный наконечник на стержень стрелы, проверила остроту подушечки большого пальца. «Или на упыря? Может подействовать».
«На моем сигиле», — буркнул Золтан, обнажая меч, «выгравировано старинными краснолюдскими рунами древнейшее краснолюдское заклинание. Ежели хоть какой-никакой гуль приблизится ко мне на длину клинка, запомнит меня. Вот, гляньте».
«О-о-о!» — заинтересовался подошедший в этот момент Лютик. «Так вот они какие, знаменитые тайные письмена краснолюдов. И о чем говорит надпись?»
«На погибель сукин сынам».
«Что-то пошевелилось среди камней!» — неожиданно воскликнул Персиваль Шутенбах. «Гуль, гуль!»
«Где?»
«Вон там, там, среди камней спрятался».
«Один?»
«Я видел одного».
«Знать, здорово проголодался, коль думает к нам еще до ночи подобраться».
Краснолюд поплевал на ладони и крепче ухватил рукоять сигиля.
«Хо-хо! В раз убедиться, что лакомство ему не по зубам. А ну, Мильва, всади ему стрелу в жопу, а я выпущу из него дух».
«Ничего я там не вижу», — прошипела Мильва, держа у подбородка перья стрелы. «Ни травка меж камней не дрогнет. А тебе не привиделось, гном?»
«Отнюдь, отнюдь», — возразил Персиваль. «Видите вон тот валун, что вроде разбитого стола? Туда гуль скрылся, как раз за ту каменюку».
«Стойте здесь».
Геральт быстро вынул меч из ножен за спиной. Стерегите баб и следите за лошадьми. Если гули нападут, животные избесятся. Я пойду проверю, что это было».
«Один не пойдешь», — решительно возразил Золтан. «Тогда на мызе я позволил тебе одному пойти, потому как оспы испугался. И две ночи кряду не мог уснуть от срама. Больше никогда. Персиваль, а ты куда? На тылы? Ты же вроде бы чудо увидел, значит, теперь авангардом пойдешь. Не боись, я иду следом».
Они осторожно пошли меж курганов, стараясь не шуметь в траве, доходящей Геральту до колен, а краснолюду и гному до пояса. Приближаясь к дольмену, который указал Персиваль, быстро разделились, отрезая гулю дорогу к бегству. Но тактика оказалась ненужной. Геральт знал, что так оно и будет. Его ведьмачий медальон даже не дрогнул, не просигналил ни о чем.
«Никого тут нет?» – осматриваясь, отметил Золтан. «Ни живого духа. Надо думать, привиделось тебе, Персиваль. Ложная тревога. Напрасно только страху на нас нагнал. Да, положено тебе за это дать пинка под зад».
«Видел?» – взъерепенился гном. «Видел, как между камнями проскакивал? Худой, черный, как сборщик податей?»
«Заткнись, гном дурной, не то я тебе...»
«Что за странный запах?» – спросил вдруг Геральт. «Не чуете?»
«Ай, верно».
Краснолюд принюхался на манер гончей.
«Странно воняет».
«Травы». Персиваль потянул воздух чутким двухдюймовым носом. «Полынь, камфорный базилик, шалфей, анис, корица. Какого черта?»
«А чем воняют гули, Геральт?»
«Трупами». Ведьмак быстро осмотрел следы в траве, потом в несколько шагов вернулся к дольмену и слегка постучал плоскостью меча по камню. «Вылезай», — прошипел он сквозь зубы. «Знаю, что ты там. А ну живо, не то ткну в дыру железом». Из идеально замаскированной норы под камнем донеслось глухое урчание. «Вылезай», — повторил Геральт, — «мы ничего тебе не сделаем».
«Волос у тебя с головы не упадет»,
— сладко заверил Золтан, поднимая над норой сигиль и грозно вращая глазами.
«Выходи смело!»
Геральт покачал головой и решительным жестом велел ему отойти. В дыре под дольменом снова захрипело, и оттуда крепко дыхнуло травяно-корневым ароматом. Через минуту появилась седая голова, а потом лицо, украшенное породистым горбатым носом, определенно принадлежавшим не гулю, а худощавому мужчине средних лет. Персиваль не ошибся. Мужчина действительно немного смахивал на сборщика податей.
«Можно вылезти, не опасаясь?» — спросил он, поднимая на Геральта черные глаза под сидящими бровями.
«Можешь». Мужчина выбрался из дыры, отряхнул черную одежду, перехваченную в поясе чем-то вроде фартука, поправил полотняную торбу, вызвав тем самым волну травяных запахов.
«Предлагаю вам, милостивые государи, спрятать оружие», — сказал он совершенно спокойно, водя взглядом по окружающим его путникам. «Оно не понадобится. У меня, как видите, никакого оружия нет. Я его не ношу никогда. Нет при мне также ничего такого, что можно было бы счесть достойной вас добычей. Меня зовут Эмиель Регис, цирюльник. Я из Диллингена».
«Действительно?» — поморщился Золтан Хивей. «Цирюльник, алхимик или же знахарь. Не обижайтесь, но от вас сильно несет аптекой».
Эмиель Регис, не разжимая губ, странно усмехнулся, развел руками, мол, что поделаешь. «Запах вас выдал, милздарь цирюльник», — сказал Геральт, убирая меч в ножны. «У вас были особые причины прятаться от нас?»
«Особые?» — глянул на него черноглазый мужчина. «Нет, скорее обычные. Просто испугался. Такие времена».
«Верно», — согласился краснолюд и указал большим пальцем на освещающее небо зарево. «Времена такие. Я думаю, вы такой же беженец, как и мы. Конечно, интересно, почему вы так далеко от родимого Диллингена, убежав, в одиночку скрываетесь среди здешних курганов? Впрочем, людям всякое случается, тем более в трудные времена. Мы испугались вас, вы нас, у страха глаза велики».
«С моей стороны», —
назвавшийся Эмиэлем Редисом мужчина не спускал с них глаз,
«вам ничего не угрожает. Надеюсь, я могу рассчитывать на взаимность».
«Вы что ж», — ощерился Золтан, — «за разбойников нас принимаете или как? Мы, милздарь-цирюльник, тоже беженцы. Направляемся к Темерской границе. Хотите, можете пристать. Вместе-то оно лучше и безопаснее, чем в одиночку. А нам медик может пригодиться. С нами женщины и дети.
А не найдется ли среди смердящих чудодейственных лекарств, которые, чую, вы носите при себе, чего-нибудь против ног? Стерли мы их?»
«Найдется», — тихо сказал цирюльник. «Рад случаю помочь. Что же до вашего предложения? Искренне благодарю, но я не беженец. Я не бежал из Диллингена от войны. Я здесь живу».
«Подумать только», — нахмурился краснолюд, слегка отступив. «Живете? Тут, на кладбище?»
«На кладбище? Нет, что вы. У меня хата неподалеку. Кроме дома и магазина в Диллингене, разумеется. Но здесь я провожу все лето, каждый год с июня по сентябрь, от Саботки, то есть летнего солнцестояния, до эквинокциума, то есть осеннего равноденствия. Собираю разные травы и коренья, частично на месте дистиллирую лекарства и эликсиры».
«Но вы не знаете», — отметил, а не спросил Геральт, «несмотря на отшельничью жизнь вдали от мира и людей. От кого знаете?»
«От беженцев. В неполных 2 верстах отсюда, у реки Хотли, большой лагерь. Там скопилось несколько сотен беженцев, кметов из Бруги и Содена».
«А темерская армия?» — заинтересовался Золтан. «Двинулась?»
«Об этом мне неведомо».
Краснолюд выругался, потом уставился на цирюльника.
«Так, стало быть, живете здесь себе, поживаете, милсдарь Регис», — проговорил он протяжно. «А по ночам меж могил разгуливаете. И не страшно?»
«А чего мне бояться?»
«А вот этот господин», — Золтан указал на Геральта, — «ведьмак. Он недавно видел следы гулей, трупоедов, понимаете? А не надо быть ведьмаком, чтобы знать, что гули держатся жальников».
«Ведьмак?» — цирюльник с явным интересом взглянул на Геральта. «Истребитель-чудовищ? Ну-ну, любопытно. А вы не объяснили спутникам, милостивый государь-ведьмак, что этому некрополю больше 1000 лет? Гули неразборчивы в пище, верно, однако 500-летние кости не грызут. Здесь гулей нет».
«Это меня нисколько не огорчает», — сказал Золтан Хивай, оглядываясь. «Ну-с, милсдарь-медик, позвольте пригласить вас в наш лагерь. Побалуемся холодной конинкой. Надеюсь, не побрезгуете?»
Регис долго смотрел на него. Наконец сказал:
«Благодарствую. Однако у меня есть мысль получше. Приглашаю к себе. Правда, моя летняя, так сказать, резиденция скорее шалаш, а не хата. Но рядом ключевая вода и топка, на которой можно разогреть конину».
«Охотно воспользуемся», — поклонился краснолюд. «Может, и нет здесь гулей, но все равно мысль о ночевке на кладбище не очень меня привлекает. Пошли, познакомитесь с остальными из нашей компании».
Когда они подходили к стоянке, кони зафыркали, стали бить копытами.
«Встаньте малость под ветер, милсдарь Регис!»
Золтан Хивай окинул медика красноречивым взглядом.
«Запах шалфея пугает лошадей, а мне, стыдно признаться, напоминает о зубодрале».